Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Власти Южной Осетии приостановили объявленную мобилизацию. В Минске, где минувшей ночью произошел взрыв, найдено еще одно взрывное устройство. Россия и Евросоюз начали переговоры по соглашению о партнерстве. Власти Южной Осетии приостановили мобилизацию, объявленную из-за обострения обстановки в зоне грузино-осетинского конфликта. Об этом сообщается в заявлении президента самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты. Минувшей ночью в зоне конфликта были обстреляны осетинские и грузинские населенные пункты, в результате чего, как сообщается, есть убитые и раненые. Обе стороны возложили друг на друга ответственность за обострение ситуации. Обеспокоенность происходящим выразила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Минске, где минувшей ночью произошел взрыв, было обнаружено еще одно взрывное устройство, сообщил министр внутренних дел Белоруссии Владимир Наумов. Как сообщил министр, при взрыве были ранены около 50 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Вот что заявил ранее начальник ГУВД Минска Анатолий Кулешов.
Пострадавшие, некоторое число находится в настоящий момент в больнице города. Всем оказана своевременная медицинская помощь. Погибших нет. Возбуждено уголовное дело. Проводим расследование.
Взрывное устройство сработало в ночь на пятницу во время народных гуляний по случаю Дня независимости Белоруссии. Милиция основной версией произошедшего называет хулиганство. В Баргузинском районе Бурятии, где выявлена вспышка сибирской язвы, число госпитализированных достигло 11 человек, у 7 из них диагноз подтвержден. Установлено, что опасной инфекцией был заражен забитый на мясо бычок. В одном из сел введен режим чрезвычайной ситуации и карантин. Случаи сибирской язвы отмечены и в Казахстане, где скончался 35-летний мужчина, госпитализированный с подозрением на это заболевание. Арбитражный суд Петербурга закрыл дело по одному из исков, предъявленных Петербургским комитетом по управлению городским имуществом к Институту региональной прессы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Речь идет о невероятной путанице, которую очень долго не удавалось устранить. В 2001 году договор аренды заключал сетевой институт развития прессы, в 2003 распавшийся на несколько организаций, включая Петербургский институт региональной прессы. И вот чиновники заключили, что институт региональной прессы занимает свое помещение незаконно и решили его выселить, хотя соглашение о перемене лица посылалось им неоднократно. Образовалось два иска на одного и того же ответчика. Судья посчитала правильным удовлетворить ходатайство адвоката и оставила второй иск без рассмотрения. Устранение второго иска – шаг вперед, который позволит Институту региональной прессы сосредоточиться на главном первом деле о выселении из дома журналистов. Следующее судебное заседание назначено на 22 июля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз и Россия сегодня начали переговоры по новому соглашению о сотрудничестве. В Брюсселе прошло первое совещание. Обсуждалась повестка дня переговоров. Срок действия прежнего договора истек в конце прошлого года. Евросоюз, в частности, настаивает на открытии российского энергетического сектора для европейских инвесторов. Россия, в свою очередь, хочет вкладывать капитал в нефти и газопроводные сети Европы. Ожидается, что переговоры продлятся более года. В столице Монголии Улан-Баторе ситуация нормализовалась после беспорядков, связанных с объявлением итогов парламентских выборов. Власти не намерены продлевать режим чрезвычайного положения, который будет действовать до субботы.
Сейчас мы не планируем продлевать чрезвычайное положение. Лично я не вижу никаких для этого оснований и твердо надеюсь, что они не появятся, хотя мы и получаем информацию от представителей разных политических сил об угрозе новых конфликтов. На мой взгляд, угроза миновала, и жизнь возвращается в нормальное русло.
Заявил министр юстиции и внутренних дел Монголии Цент Мунг Аргил. Победителем парламентских выборов официально объявлена правящая Народная революционная партия. Оппозиция требует частичного пересчета голосов. В ночь на среду в результате беспорядков в Улан-Баторе погибли 5 человек, более 220 были ранены, 700 арестованы. Иран передал западным державам ответ на предложение по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Содержание ответа пока не разглашается. Посол Ирана в Бельгии вручил в Брюсселе документ члену руководства Европейского союза Хавьеру Салани. Иранское телевидение заявило, что ответ выдержан в конструктивном духе. В июле Салана от имени 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии передал Ирану ряд предложений в области экономического и политического сотрудничества в обмен на замораживание работ по обогащению урана. В Латвии сегодня День памяти жертв Холокоста, рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Травные флаги на улицах города, возложение цветов к памятным мемориалам, открытие, посвященное Холокосту, экспозиции.
Интересует нас человеческая природа. Понимаете, почему один человек с большим удовольствием берет за ноги еврейского ребенка 2-летнего и головой бьет об угол дома, а другой человек не может на это смотреть?
Задается вопросом представитель еврейской общины Латвии Геннадий Тростенецкий. 4 июля 41 года около 1000 граждан еврейской национальности были заживо сожжены в Рижской хоральной синагоге. Но это был всего лишь первый акт чудовищного плана по уничтожению еврейского населения Латвии. За годы гитлеровской оккупации 80-тысячная еврейская община Латвии была уничтожена практически полностью. К сожалению, не без участия местных пособников, что, к слову сказать, признают и современные латвийские историки. Особой жестокостью отличался карательный отряд под командованием бывшего студента Латвийского университета Виктора Арайса. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Польша и США не смогли достичь соглашения об условиях размещения на польской территории элементов американской системы ПРО. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также в интернете.
Говорит Радио Свобода. Время. Микрофона Виталий Пор. Вечер, дорогие слушатели. Достаточно интересно российско-украинских экономических и энергетических президентом Украины Виктором Ющенко, президент России Дмитрий Медведев и на фоне речи премьер-министра Украины Владимиром Путиным, на фоне годового собрания ГАЗа, что Украина начнет покупать в 2 раза превышать предложенные, а вот сегодня, который как будто бы Украины прямо не касается, будущий президент Дмитрий Медведев, решается реальная судьба украинского энергетического баланса экономики на следующий год. Студия народный депутат Украины, предприниматель и бывший премьер-министр Украины. Добрый вечер, Анатолий. Собственно, на самом деле, это ведь такие которые позволяют вообще должны строить экономические отношения. И правильно ли их, насколько здесь вообще Украина российские возможности, и насколько здесь заслоняют интерес развития украинской экономики.
Уважаемый, я абсолютно уверен, независимо от Украина и Россия и должны быть партнерами. При этом не терять экономического сотрудничества, экономики, особенно рыночной экономики, не было. И можно потерять достаточно большинство Украины, потом придут третьи, будет невозможно. По факту Украина, Россия по результатам достигла рекордного за последние по экономического.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Транзитеров Украина и поставщиков, потребителей в Европе. И этот баланс интересов должен быть на долгосрочной основе. В настоящее время этот вопрос, к сожалению, достаточно серьезно нарушен. И Украине, как стране, которая, я уверен, есть и остается в ближайшей перспективе мощным транзитером энергоносителей, надо существенно усилить работу по координации действий как в двустороннем варианте с Россией, так и с потребителями Европы. При этом четко понимать, что транспортировка энергоносителей тоже происходит в конкурентной среде. И от надежности газопровода, их технической, технологической конкурентоспособности, от гибкой умной тарифной политики зависит, в каком направлении будут те энергоносители. В этом плане Украине есть над чем работать, потому что уже есть серьезные тревожные сигналы, типа как проект северноевропейского газопровода, Южный поток, Голубой поток, который в сумме уже достигает под 100 миллиардов проектной мощности кубических метров природного газа. И Украине есть над чем задуматься, и в этом отношении работы очень много, но я бы хотел, чтобы эта работа была прагматичная, не заполитизированная. И в этом контексте для Украины крайне важно, чтобы повышение цены на природный газ было поэтапным. Учитывая, что энергоемкость экономики Украины в 2-3 раза выше, чем у соседних государств, по нашим расчетам цена, скажем так, до уровня 350-400 долларов за 1000 кубометров на украинско-российской границе создаст огромные проблемы для таких базовых отраслей в Украине, как химический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство и, безусловно, в определенной мере на металлургический комплекс. Поэтому для нас очень важно, чтобы это был поэтапный переход, с тем, чтобы было время на адаптацию, на программы энергосбережения, энергоэффективности и в целом модернизации экономики. И надо искать такой вариант, который бы не приводил к шоковой терапии, к шоковым проблемам для экономики, потому что это никому не выгодно.
А вот почему Украина не участвует сама в переговорах с Туркменистаном? Вот по идее, ведь на самом деле в Ашхабаде должен быть президент Украины, а не президент, ну, президент России, наверное, тоже. Но, тем не менее, ведь это Украина закупает весь этот туркменский газ, а не Россия в результате.
Здесь надо говорить об эффективности, в том числе, украинской дипломатии. И я полностью разделяю, в том числе, часть тревоги, которая прозвучала в вашем вопросе, что Украина за последние годы резко снизила уровень своей энергетической безопасности и существенно усилила зависимость от внешних поставок. И в частности, мы, к сожалению, утратили прямые связи, которые были с Украиной несколько лет назад, с такими партнерами, как Туркменистан, в какой-то степени Узбекистан. И очень важно, чтобы Украина стала полноценным участником. И не только потребление природного газа из Средней Азии, но стала полноценным участником, например, расширения мощностей газопровода Средняя Азия-Центр. Это очень актуальная проблема, и по этому поводу уже есть соглашение, подписанное 3 государствами: Россией, Туркменистаном, Казахстаном. Украина должна быть участником как строительства, так и страна, которая заинтересована, чтобы в ее направлении пошли большие объемы природного газа, в том числе транзит его в Европу. Украина должна быть участником с точки зрения формирования в целом всего комплекса решений, связанных с модернизацией газотранспортной системы, строительством новых магистральных направлений. И я думаю, что здесь есть над чем работать украинской дипломатии, но опять же это надо делать не в пику России, я это постоянно подчеркиваю. Всем надо раз и навсегда понять, что Россия есть и остается стратегическим игроком на ближайшие годы на энергетическом рынке. И надо работать в контексте поиска баланса интересов, объединяя усилия. И тогда будет результат, в том числе и в этом заинтересованы республики Средней Азии. А возвращаясь к цене, мы же прекрасно понимаем, что требования республик Средней Азии, чтобы они поставляли природный газ, в данном случае в направлении Европы, по среднеевропейским ценам, достаточно обоснованно. Мы идем к рынку, и это рыночные цены. И в то же время мы должны понимать, что повышение цены на среднеазиатский газ до среднеевропейского уровня нужно и для России, потому что это дает стимул направить эти энергоресурсы не в направлении государств Юго-Восточной Азии, а в направлении Европы. И в этом должна быть заинтересована и Украина. То есть здесь тоже речь идет об этом балансе интересов, но, конечно же, очень важно, чтобы это дело решалось и вопросы решались в контексте долгосрочной политики, взаимного доверия партнеров, безусловно, прозрачной конкуренции и в том числе усиленной работы уже Украины в контексте украинской экономики с тем, чтобы она адаптировалась к необратимому росту цен на природный газ на уровне мировых и европейских.
Гость сегодняшней нашей программы – президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, народный депутат Украины Анатолий Кино. Анатолий Кириллович, вот если разобраться с украинскими энергетическими проектами, как-то получается, что соседи Украины, что Азербайджан, ну, я имею в виду по бывшему Советскому Союзу, страны, на которые была такая большая надежда с точки зрения альтернативных поставок, такие как Азербайджан и Казахстан, они не особенно на украинские инициативы откликаются. Украине пока что не удалось создать действительно какой-то серьезного альтернативы российским энергоносителям и вот поставками из Центральной Азии, да?
Да, это так. И речь идет о том очень негативном влиянии перманентной политической нестабильности, несогласованности действий ветвей власти в Украине, которую мы наблюдаем за последние годы. Страна должна иметь свою энергетическую стратегию. Я имею в виду, в первую очередь, Украину. Украина – государство, которое, в принципе, может быть энергосамодостаточным. К примеру, мы сегодня потребляем порядка 70-72 миллиардов кубических метров природного газа. При этом сами добываем порядка 20 миллиардов, около 50 мы получаем по импорту. Это очень высокий уровень внешней зависимости. Это недопустимо, это уже нарушает и параметры национальной энергетической безопасности. Поэтому для нас программа энергосбережения и энергоэффективности играет огромную роль. И по нашим расчетам, если этим серьезно на государственной основе заниматься, то через 3-5 лет мы могли бы снизить наше потребление вместо 70 миллиардов, максимум 50-55 миллиардов. При этом у нас есть шансы, и у нас эти возможности подтверждаются геологическими исследованиями, повысить объем собственной добычи. Тоже минимум до 30 миллиардов кубических метров. У нас есть уникальная газотранспортная система, с которой тоже надо умно распоряжаться, объединяя усилия с партнерами, с поставщиками и потребителями. Но я уже не говорю о том, что Украина обладает запасами энергетических углей, по тем данным, которые у нас есть, минимум на 400 лет вперед. Украина имеет очень неплохие возможности развития гидроэнергетики, альтернативных видов энергетики, биотоплива. То есть, когда мы говорим об зависимости Украины, о нашей энергетической безопасности, то речь не должна только идти о том, чтобы заниматься диверсификацией поставок. Надо исходить из того, что истинная энергетическая безопасность Украины заключается в эффективном, в первую очередь, использовании собственных энергоресурсов и четкая работа с своими партнерами, с тем, чтобы Украина воспринималась как надежная страна в долгосрочном плане, выполняющая взятые на себя обязательства, в том числе надежного транзитера-энергоносителя. И тогда будет результат. Вот этим надо заниматься ежедневно украинской власти, украинскому государству и выстраивать эту систему равноправных взаимовыгодных отношений, независимо от вектора Запад или Восток.
Вот вы говорили о несогласованности действий ветвей власти, но тем не менее в Украине уже там 4 года последних один президент. Да? И вот тут возникает вопрос, вот как вы считаете, вы были секретарем Совета национальной безопасности и обороны, у президента Виктора Ющенко были министром экономики, первым вице-премьером. Вот есть у президента такая вот стратегия развития отношений с Россией?
К сожалению, я ее не ощущаю в виде конкретных действий. И это проблема. Это очень серьезная проблема, потому что речь идет о серьезных вопросах, где надо... С одной стороны, а это главная функция любого государства, независимо от названия Украины или России, уметь защищать свои национальные интересы, но делать это так умно, такими современными методами, что это было с балансом учета интересов партнеров. И вот в этом плане, к сожалению, такие действия в достаточной мере отсутствуют. Ну, я не хочу приводить много примеров, но даже вот переговоры, связанные с отношениями в газовом секторе, они ведутся хаотично. Визит президента, проводятся переговоры на самом высоком уровне, через некоторое время визит премьер-министра Украины, где объявляют, что там начнутся с чистого листа. Многие вопросы не согласованы, в том числе вопросы, связанные с поэтапным повышением цены на природный газ, что для Украины очень важно, и с вопросами тарифов на транзит, и тарифов на хранение природного газа в газовых хранилищах. И вопросы отношения к газотранспортному консорциуму, который, я уверен, необходим, особенно если туда будут участвовать и третьи, и четвертые страны, как раз с точки зрения баланса интересов. Я хочу напомнить, что в свое время газотранспортный консорциум, это был проект, который был основан на инициативе трех очень серьезных европейских государств. Россия, Украина, Германия. И это очень важный был фактор поиска тех балансовых интересов. И плюс привлечение инвестиций для того, чтобы газотранспортная система была надежной. Вот этим надо заниматься. И в этом суть этой стратегии. И поэтому я еще раз подчеркиваю, нам в Украине здесь есть над чем работать, особенно в контексте того, чтобы, когда ведутся переговоры по стратегическим вопросам, важным для страны, чтобы эти визиты, международные переговоры не превращались в продолжение внутренней политической конкуренции между определенными субъектами. Это недопустимо, когда речь идет о внешних интересах страны, все независимо от политической ориентации, внутренней конкуренции должны выступать с единой позицией, и тогда можно надеяться на позитивный результат. И Украина в этом плане не исключение.
Ну, тут, к сожалению, конкуренция происходит сплошь и рядом, и она как раз связана, возможно, со стабильностью самой украинской власти. Тут возникает вообще вопрос, будет ли когда-либо эта власть стабильна. Да, мы видим, что, опять-таки, по последней неделе они ничего не добавили к разговорам о том, что вряд ли может действовать украинское правительство, вот, опираясь на парламентскую поддержку. Мы не знаем, есть ли большинство, мы не знаем, какая позиция вашей фракции Партии регионов по многим принципиальным вопросам, в том числе и по вопросу о бюджете. И возникает вопрос, почему так происходит, и почему нет эффективной власти, это еще можно понять, да, почему нет эффективной оппозиции, это уже понять труднее.
Ну, мы свои позиции сформулировали и будем их защищать, в том числе связанных с бюджетом. С тем, чтобы не отягощать внимание наших радиослушателей, я единственно коротко позволю себе сделать вывод. Я имею на это право, потому что могу анализировать ситуацию за все последние 17 лет, в течение которых я работал практически на всех должностных постах в Украине, за исключением отдельных. На сегодняшний день государственный бюджет Украины 2008 года, и это позиция и моя лично, и нашей фракции, вместо финансовой конституции страны, которая должна обеспечивать и стимулы к развитию, и конкурентоспособности экономики, и создавать эффективную систему социальной защиты, государственный бюджет Украины превратился в метод финансирования первых этапов избирательной кампании по выборам президента в данном случае. Это недопустимо. И когда мы говорим о изменении бюджета 2008 года, то мы настаиваем не на каких-то косметических его исправлениях. Речь должна идти о том, что надо менять стратегию. В условиях, когда растут цены на энергоносители, цена нефти на Нью-Йоркской фондовой бирже уже достигает $143 за баррель. Впереди очень серьезная перспектива среднеевропейской цены на природный газ, который мы потребляем. Когда речь идет о том, что физический и моральный износ основных фондов в Украине зашкаливает за 60%. надо серьезно заниматься развитием, стратегией развития, а не просто тупиковой политикой проедания, как это сегодня заложено в бюджет. Энергосбережение, энергоэффективность, инновационная политика, поддержка малого и среднего бизнеса, налоговая реформа, пенсионная. Вот то, что должно быть в основе действий власти сегодня. Но мы, к сожалению, видим политику сегодня на сегодня, и когда речь идет о результате, который будет через год-два, он уже никого не интересует. А страна так жить не может. Страна может развиваться только тогда, когда имеет среднюю долгосрочную стратегию, и все, независимо от того, какой состав парламента или название правительства, работают на ее реализацию, потому что она отвечает интересам страны. Вот к этому надо стремиться, это наша жесткая позиция, и мы будем ее защищать.
Я бы мог сказать, что это, для этого нужно еще какое-то гражданское общество в стране сильное, но я не, как раз,
безусловно.
Не, да, но я не об этом хотел вас спросить. Почему проблема появления гражданского общества в постсоциалистическом мире — это такая вечная проблема. Но есть другая проблема, которую, казалось бы, можно было преодолеть гораздо проще. Это проблема консолидирования предпринимательской элите. А в украинских условиях крупнейшие предприниматели в разных политических силах. И они лоббируют их интересы, а эти политические силы лоббируют интересы предпринимателей. И так получается, что на самом деле вот эта вот конкуренция за предприятия, за прибыли, за место на рынке используется политический инструмент.
Согласен. И мы эту проблему очень больно ощущаем, в том числе в рамках Украинского союза промышленников и предпринимателей. Это неправительственная организация, которая объединяет тысячи и тысячи предприятий и компаний. Как говорит Украинский комитет по статистике, усилиями Украинского союза промышленников и предпринимателей сегодня вырабатывается 83% всего валового внутреннего продукта нашей страны. Но вы правы в чем? Сегодня бизнес, промышленники, предприниматели, работодатели в условиях, когда углубляется правовой нигилизм, когда не действует эффективно система защиты прав собственника, прав инвестора, и зачастую место на рынке определяется не конкурентоспособностью компании, а ее доступом к политическим властным институтам, сегодня субъекты экономики Украины, бизнес Украины не верит, что могут эффективно работать прозрачные и цивилизованные методы лоббирования его интересов. И это наша беда, потому что это основа гражданского демократического общества, в котором граждане должны иметь возможность, в том числе предприниматели, контролировать эффективность работы власти. Власть должна быть в постоянном диалоге с бизнесом, но не имитация диалога, а четкие равноправные условия и взаимные обязательства. Государство обязано создавать умные правила игры в налоговой системе, в денежно-кредитной, социальной политике, уметь поддержать экспортера, уметь современными методами защитить внутренний рынок, создать условия равноправной конкуренции. А бизнес должен отвечать перед обществом по своим обязательствам, в первую очередь, уплата налогов и, безусловно, понимаете, свою социальную ответственность за состояние дел в обществе. Вот к этому надо идти. Сегодня мы, к сожалению, в Украине достаточно далеки, но я уверен, что альтернативы такому направлению формированию гражданского демократического общества, где власть ответственна перед людьми за результаты своей работы, нет альтернативы. И мы делаем все, чтобы объединить вокруг этого предпринимателей, бизнес, работодателей Украины, и чтобы был постоянный диалог. А больные, серьезные проблемы решались не методами очередных революций, а за столом жестких, принципиальных переговоров и поиск тех решений, которые соответствуют и законам экономики, и интересам общества и государства.
Ну, это можно понять, что вот именно потому, что нет, возможно, этой, вот, так сказать, платформы для деятельности, поэтому бизнес и вынужден искать политические
решения. Да, он ищет политические крыши, он ищет своих людей в судах, он ищет своих людей в властных кабинетах и разбросан по всем этим политическим секторам. Это ненормально. И мы сегодня работаем над тем, чтобы бизнес тоже консолидировался и понимал, что все зависят друг от друга. И надо делать все, чтобы жить в правовом государстве, в котором действует принцип верховенства права и равенства всех перед законом, независимо от фамилии и политической ориентации. И бизнес в этом должен быть заинтересован не менее, чем наши все граждане.
Продолжим диалог с Анатолием Кинохом сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. А сегодня 22 часа, аналитический радиожурнал «Время и мир». Я ведущая Ирина Лагунина поговорит с вами о будущем революционных сил Колумбии после операции по освобождению заложников, о будущем отношений США и...
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Власти Южной Осетии приостановили мобилизацию, объявленную из-за обострения обстановки в зоне грузино-осетинского конфликта. Минувшей ночью в зоне конфликта были обстреляны осетинские и грузинские населенные пункты, в результате чего есть убитые и раненые. В Минске, где минувшей ночью произошел взрыв, было обнаружено еще одно взрывное устройство, сообщил министр внутренних дел Белоруссии Владимир Наумов. При взрыве были ранены около 50 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. В Баргузинском районе Бурятии, где выявлена вспышка сибирской язвы, число госпитализированных достигло 11 человек, у 7 из них диагноз подтвержден. Случаи сибирской язвы отмечены и в Казахстане, где скончался 35-летний мужчина. Европейский Союз и Россия сегодня начали переговоры по новому соглашению о сотрудничестве. Евросоюз, в частности, настаивает на открытии российского энергетического сектора для европейских инвесторов. Россия, в свою очередь, хочет вкладывать капитал в нефти- и газопроводные сети Европы. Иран передал западным державам ответ на предложение по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Иранское телевидение заявило, что ответ выдержан в конструктивном духе. Польша и США не смогли достичь соглашения об условиях размещения на польской территории элементов американской системы ПРО. Как сообщил сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск, Варшава отвергла предложение Вашингтона о помощи в модернизации системы противовоздушной обороны в обмен на размещение в Польше объектов ПРО. Ингрид Бетанкур, колумбийский политик, гражданка Колумбии и Франции, находившаяся в заложниках у боевиков, прибыла сегодня во Францию. Президенты России и Туркмении провели переговоры в Ашхабаде.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с депутатом Верховной Рады Украины, президентом Украинского союза промышленников и предпринимателей, бывшим премьер-министром Украины Анатолием Кинохом. Вот 8 800 222 12 по телефону прямого эфира. «Радио Свобода» для всех регионов Российской Федерации – это бесплатный звонок. То, что звоните, задавайте вопросы гостю. Вот тут опять-таки есть очень важный вопрос, да, вот энергетических взаимоотношений России и Украины. Почему раньше центральноазиатские страны не требовали этой цены, а сейчас именно они потребовали? В этом есть политические или экономические предпосылки?
Я уверен, что в этом есть в первую очередь экономические предпосылки. И однозначно раньше или позже такие государства Средней Азии, как в первую очередь Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, будут настаивать на том, чтобы цены на экспортируемые ими энергоносители, в данном случае природный газ, были на уровне мировых, среднеевропейских. И это логично, и я их абсолютно за это не осуждаю. У них есть много вариантов, в том числе есть привлекательные предложения Китая, Индии, других государств Юго-Восточной Азии. И поэтому в чем сегодня большой риск для Украины, что цены на природный газ на уровне среднеевропейских, которые сегодня продекларированы республиками Средней Азии, это в первую очередь стимул для них, в чем заинтересована и Россия с точки зрения своего газового баланса, с тем, чтобы этот природный газ направлялся в направлении Европы, Европейского Союза. И поэтому я вынужден констатировать, несмотря на то, что для нас это очень большие риски и испытания, как для страны, украинской экономики, что вероятность выхода цен на среднеевропейский уровень уже начиная с 2009 года очень высока. И я очень надеюсь, что мы все-таки выработаем долгосрочные правила нашего сотрудничества, обязательно с участием поставщиков России, Средняя Азия, Украина, с тем, чтобы найти максимально мягкий вариант, не допускающий шоковой терапии. Потому что, еще раз повторяю, энергоемкость экономики Украины очень высока, а то, что сложилось на сегодня, создает очень серьезные проблемы, связанные с тем, что Украина не занимается серьезно на государственном уровне вопросами технологии энергосбережения, энергоэффективности. И мы теряем время, что недопустимо. Надо вести переговоры, надо искать баланс интересов, надо исходить, что это не ситуативные интересы, это долгосрочное сотрудничество. И Украине надо усиливать свои аргументы, потому что она нестандартная страна, типа Франции, Великобритании, которые потребляют энергоносители. Я еще раз повторяю, Украина есть неотъемлемая составляющая энергетической безопасности, учитывая ее очень важное значение как государства-транзитера. И дестабилизация экономики Украины за счет шокового повышения цены на природный газ, безусловно, будет создавать риски в контексте надежности функционирования газопроводов. И это понимают все, включая Европейский Союз. Поэтому надо искать, еще раз повторю, баланс интересов. Я очень надеюсь, что он будет найден в рамках равноправного, взаимовыгодного, долгосрочного сотрудничества.
У нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло,
да,
это вы меня
слушаете? Да, вас. Да.
Добрый вечер, это Виктор из Москвы.
Добрый вечер.
По-моему, вот я последний вопрос не весь раз слышал, по-моему, вы предварили вот мой вопрос. Я хотел задать такой, когда мы говорим, речь идет о повышении цен на газ для Украины, да, в любом случае, это речь идет о ценах не выше среднеевропейских. То есть вот в условиях этих цен Западная Европа уже, можно сказать, работает. То есть вопрос можно ставить не о ценах как таковых, а об эффективности модернизации украинской экономики, я так понимаю.
Да, Виктор, вы абсолютно правы. Дело в том, что абсолютно однозначно, и мы тут даже не пытаемся вести дискуссию, что цены должны приближаться к рыночному уровню. Это товар, и за каждый товар надо платить, особенно если это энергоносители. Но когда мы говорим и сравниваем Европу и Украину, то, кстати, эти проблемы достаточно серьезные для российской экономики. То что мы имеем на сегодня, как я уже отметил? Физический моральный износ основных фондов 60-70%. Энергоемкость нашей продукции, кстати, и российской продукции, в 2-3 и более раза выше, чем в той же Европе. Стоимость кредитных ресурсов. В Украине сегодня, я хочу, чтобы это слышали и российские предприниматели, и бизнесмены, среднеизвешенная ставка кредитных ресурсов в гривне, в годовом выражении, уже более чем 20%. В Европе 3-4, максимум 5. То есть, плюс к этому еще высокий уровень цен на энергоносители, экономика, особенно в базовых отраслях, которые составляют 40% экономического потенциала Украины, это химический, горно-металлургический комплекс, не конкурентоспособна по многим секторам. Вот этого нельзя допустить, почему для нас очень важно, исходя из необратимости роста цен до рыночного уровня, все-таки иметь период адаптации экономики. 2-3 года это надо договариваться, и в этот период Украина обязана заниматься модернизацией экономики, энергоэффективностью, энергосбережением, производительностью труда, с тем, чтобы не допустить резкого спада конкурентоспособности в целом. Это наша задача, и вот в этом плане надо обязательно найти оптимальное решение.
Послушаем звонок следующий. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, говорите.
Это вы?
Да, это вы, да, здрасте.
Это я, да?
Да,
представьте. Здравствуйте,
пожалуйста.
Уважаемые.
Добрый
Виталий,
вечер.
Виталий, я с вашего разрешения хочу спросить вашего гостя, такого опытного политика, не о газе. Газ это не столь важно, о нем договорятся. Это не
страшно. Спасибо за такой оптимистический прогноз.
Вопрос у меня такой к нему.
Сорвался, слушайте?
В далеком прошлом,
да.
Когда рота ВДВ российская заняла аэродром Приштина, и взяла его под охрану и оборону.
Так.
Расвирепевший генсек НАТО дал команду английскому генералу, который командовал силами НАТО в этом секторе, занять аэродром и уничтожить эту роту, если она окажет сопротивление. Но генерал, к нашему счастью, оказался человеком умным и сказал этому генсеку: «Знаете что, уважаемый, я не буду уничтожать эту роту, поскольку не хочу начинать Третью мировую войну». Mm-hmm. Вот что такое НАТО. Mm-hmm. Поэтому я так не хочу, чтобы Украина вступала вот в это самое НАТО.
Это вы вот нам рассказываете об этой авантюре генерала Заварзина, да, когда российские эти mm-hmm. миротворцы, ну, находившиеся в Боснии. Да, но понятен. Вопрос понятен, да. Просто я поясняю радиослушателям, все уже забыли эту знаменитую историю, она была во времена президентства Ельцина Бориса Николаевича, и мало кто помнит сейчас российские миротворцы сами действительно вот совершили такой марш-брошок из Боснии, сами заняли аэродром, а сейчас там украинские миротворцы фактически защищают косовских сербов. Россиян там нету.
Мы очень встревожены ситуацией в Косово, и я хочу для наших радиослушателей подтвердить это. Мы считаем, что признание независимости Косово в обход норм, правил международных, включая Организации Объединенных Наций Совета Безопасности, недопустимо, что это опасный прецедент перекраивания карты не только Европы, но и мира. И я рад, что эти аргументы Украине нами доведены настолько серьезно, что Украина до сегодняшнего дня официально не признала независимости Косово, исходя из того, что у нас тоже есть свои горячие точки. То, что касается интеграционных процессов, включая евроатлантическую интеграцию НАТО, то я уверен, что очень важно, и думаю, что мы к этому вопросу придем на очень серьезном уровне. Прислушиваться, я тут полностью разделяю высказывания, в том числе президента, уже бывшего на сегодня премьер-министра Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, что надо сначала международному сообществу четко обозначить роль НАТО в современных условиях. Мы не должны забывать, что НАТО создавалось все время как фактор холодной войны, как фактор противовеса странам Варшавского договора. И после того, когда Варшавский договор распался, распался Советский Союз, то я абсолютно разделяю точку зрения, что расширение НАТО на восток нарушает систему баланса интересов и ухудшает в целом параметры коллективной безопасности. И поэтому сегодня надо делать все, чтобы трансформировать этот блок с тем, чтобы он и все страны, включая Россию, Украину и Европу, нашли свое место в системе современной коллективной безопасности, не создавая условий для роста взаимного недоверия или же приближения военной инфраструктуры НАТО к границам России. Это очень сильные аргументы, над которыми надо думать и нам в Украине, и в этом контексте искать то решение, которое бы усиливало коллективную безопасность, особенно в условиях международного терроризма, экологических, техногенных происшествий, незаконной миграции, наркобизнеса, что есть очень актуальным для нас. И вот в этом плане надо искать решение.
Ну и все-таки должны сказать слушателю, что генеральный секретарь НАТО даже в состоянии тяжелого психического помешательства не имеет никаких полномочий, чтобы отдавать распоряжение военным.
Тем более. Да. Я рад, что тогда была проявлена выдержка и мудрость вышесказанного генерала.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
А, это вы, да. Здрасте. Только представьте, пожалуйста.
Алло.
Да, да, говорите, говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Дорогой пан Кинах, вы знаете, мне запомнилась фраза вашего первого президента, Кравчука, который сказал, что нам надо независимой Украине жить с Россией так, как живет Канада с Соединенными Штатами.
Да, было такое подтверждение.
Мне очень понравилась эта фраза.
Да.
Но потом как-то все это стало меняться. Это первое. Как вы к этому относитесь? И второе. Вот вы знаете, вы упомянули, я геолог и работал у вас на Украине.
Очень приятно.
У вас есть свой газ, только, по-моему, вы маловато внимания уделяете исследованиям. Это на мой взгляд.
Согласен.
Это Полтавщина, склоны Большого Донбасса. И совсем забыта подземная газификация углей.
Согласен.
Вот как вы к этому тоже относитесь.
Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за очень точные и актуальные вопросы. И я полностью разделяю мнение, в том числе на примере параметров сотрудничества Канады и Соединенных Штатов, что наши границы между Украиной и Россией должны быть максимально прозрачными.
Да, Анатолий Кирилл, только для этого не только Украина должна быть Канадой, еще и Россия должна быть Соединенными Штатами.
Безусловно.
Понимаете, тут нужно быть два участника.
Я имею в виду, что надо на деле устанавливать такие условия сотрудничества, равноправного, взаимовыгодного, чтобы тот принцип четырех свобод, который расширяется, он есть основным в сотрудничестве развитых цивилизованных государств, был и между нами. Это максимальная свобода передвижения капиталов, инвестиций, рабочей силы, перемещения, общения людей. Вот я за такие прозрачные границы, и при этом мы должны работать в таком контексте, чтобы они в то же время были жестким барьером против тех явлений, которые нарушают нашу безопасность, начиная от незаконной миграции, завершая наркобизнесом и международным терроризмом. И я уверен, что надо искать по вектору Украина-Россия именно такие параметры сотрудничества. Более того, я никогда не позволю, чтобы разделялась позиция. У нас иногда некоторые, ну скажем так, эмоционально радикально настроенные политики в Украине начинают, извините, верещать, что если Украина начинает углубленно сотрудничать с Россией, значит это противоречит сотрудничеству по направлению на Запад. Или наоборот, если Украина начинает сотрудничать с ЕС, то это противоречит сотрудничеству с Россией. Нет. по всему периметру надо выстраивать вот такие равноправные взаимовыгодные отношения. И это будет основа для результата. Я очень надеюсь, что Украина и Россия будут именно так строить свои взаимоотношения. Более того, наши два государства, они уникальны с точки зрения общей истории. Духовной, культурной, исторической, религиозной, совместные испытания. И когда мы говорим о жестких условиях сотрудничества в условиях рыночной конкуренции, мы должны очень бережно оберегать и укреплять этот мощный фундамент доверия между нашими народами, Украиной и Россией, который сложился за столетия, потому что это уникальное явление. И на этот фундамент опирать современные экономические отношения с учетом фактора конкуренции. Тогда будет результат, я уверен, это будет служить на благо не только нам, живущим сегодня, но и будущим поколениям, и в Украине, и в России. Абсолютно согласен с тем, что в Украине есть очень серьезные возможности повышения уровня добычи, в первую очередь, природного газа. И я полностью разделяю мнение специалиста, которое было высказано. Украина практически единственная страна в Причерноморском шельфе, которая не разрабатывает серьезно запасы углеводородов. И нам надо усилить эту работу, в том числе на Полтавщине. А по углям так абсолютно за. Разведанные запасы энергетических углей на сегодня в Украине составляют 119 миллиардов тонн. В том числе порядка 10 миллиардов тонн бурых углей. И если взять, например, Германию, где это очень эффективно используется, 30% электроэнергии, вырабатываемой в Германии, вырабатывается за счет использования бурых углей. В том числе там есть очень серьезные технологии выработки из угля синтез газа, который по своим качествам не хуже, чем природный. Тут работа не початый край, это тоже основа и конкурентоспособности экономики, и снижения внешней зависимости, чем Украине надо заниматься незамедлительно. И я благодарен за очень точные и актуальные вопросы. Спасибо.
Послушаем следующего слушателя. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, алло.
Да, говорите. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Да, говорите.
У меня такой вопрос. Вот вы говорите о том, что надо цивилизованно подходить к вопросу повышения цен и перехода на европейские цены. А в то же время ваш президент говорит, что как можно быстрее надо переходить на рыночные цены. Что ж, президент неплохо информирован или он не отдает себе отчет?
Да, президент действительно сказал в Санкт-Петербург после встречи
с президентом
России.
Да, я подтверждаю, я заметил это высказывание. Я буду мягко формулировать и исходить из варианта, что плохо информирован. Потому что если бы параллельно Украина сконцентрировала свои усилия над тем вопросом, или даже очень серьезным блоком вопросов, о которых мы говорили, я имею в виду энергоэффективность, энергосберегающие технологии, инновационная политика, модернизация основных фондов, то нет вопросов. Но сегодня это проблема, которая, к сожалению, не решается так, как это необходимо, потому что Украина, власть в Украине втянута в популистские политические кампании. И основной ресурс страны направляется не на развитие, а на потребление, с тем, чтобы заработать дополнительные баллы у избирателей. Вот это нас очень тревожит. И почему, когда мы проводим расчеты, при выходе вот в этих условиях, в этих конкретных составляющих себестоимости продукции, которая сложилась в наших базовых отраслях, то, например, при цене природного газа $270-$300 на границе, такая отрасль, как химическая, она дает минимум где-то порядка 18% всего валового внутреннего продукта страны, становится нерентабельной, то есть убыточной. И эти примеры можно продолжить. И такие бодрые заявления я не разделяю. Это должны быть четкие технико-экономические расчеты, серьезные стратегические программы государства по энергосбережению, энергоэффективности и четкому мониторингу конкурентоспособности экономики и соответствующие меры с тем, чтобы максимально снизить время на адаптацию к новому уровню цен. Это будет ответственная, профессиональная государственная политика. И ее надо Украине не только защищать, но и укреплять и выполнять.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Это Вячеслав из Калужской области.
Да, Вячеслав.
Здравствуйте, господа. Я хотел спросить о такой тенденции, когда парламент Украины и России, и вот, например, да, вот похожая страна на Украину, Грузия, приходят олигархи, и они презентуют довольно-таки реакционную политику. Они пытаются контролировать СМИ, телевидение, да? И чем это вызвано? Я вот так думаю, что это до сих пор вот это действует КПСС. Вот генерация людей, тут семичастный, генерал Крючков, и они пытаются вот так реакционно пытаются влиять на телевидение. Вот почему бы, например, вот сейчас, да, не посадить президента Абхазии Багабша и президента России, и президента Грузии за круглый стол, президента Украины, например, ну, пригласить, например, третью сторону, президента Турции, обсудить, не знаю, Азербайджана, обсудить.
Да-да, понятно, там. Владислав, да, спасибо. Вот, ну, спасибо. Надо сказать, правда, ради, что и Владимир Васильевич Семичастный, Владимир Александрович Крючков, они скончались уже.
Да.
Да, их уже ни в парламенте нет, ни влияющих на события нет давным-давно.
Но в целом идея, что такие сложные вопросы надо решать за столом переговоров, я думаю, абсолютно поддерживается.
Но люди видят в парламентах, прежде всего, структуры, которые лоббируют интересы большого бизнеса.
А вот то, что касается участия бизнеса в парламентах, это проблема в том числе для Украины. И меня лично избирали в парламент за последние 15 лет 5 раз. Я дважды отказывался от статуса народного депутата в пользу работы в правительстве, и у меня есть с чем сравнивать. Когда представитель бизнеса, руководитель какой-то серьезной бизнес-структуры попадает в парламент и имеет статус депутата, при всем внешнем величии он не свободный человек. Он постоянно принимает решения с оглядкой, как будет действовать карательная государственная система по отношению к
его бизнесу. Да.
Да, его бизнесу. Это уже не представление интересов народа в парламенте. Это поиск парламентской крыши, статуса депутатского иммунитета, с тем, чтобы как-то себя обезопасить и решать свои вопросы, в том числе своего бизнеса. Это не демократия, это не парламентаризм. Поэтому, конечно, очень важно, я уверен, что это и для России, и для Украины актуально, чтобы в парламенте работали специалисты, юристы, аналитики, политологи, которые способны создавать самый сложный продукт,
только
который создает человек. Это законы, по которым живет общество, государство, развивается экономика. И крайне важно, чтобы в парламенте было меньше прямых представителей бизнеса, а там были квалифицированные специалисты. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что бизнес зачастую сам вынужден идти в парламент. Когда нет в государстве четкой правовой системы, когда не действует принцип равенства всех перед законом, когда нет четкой системы защиты собственника, инвестора, то зачастую одним из стимулов для бизнеса, чтобы идти в парламент, это получить дополнительные возможности своей защиты, когда ты не веришь, что твои права, твой бизнес будут защищены цивилизованным правовым путем. Поэтому это комплексная задача. Чем выше уровень верховенство права в стране, чем более высокий уровень гражданского демократического общества, тем меньше стимулов для бизнеса идти в парламент. И эту задачу надо решать именно комплексно, исходя из четких норм правового демократического государства. И тогда будет результат. Каждый будет заниматься своим делом. Бизнес будет создавать рабочие места и платить налоги, а депутаты создавать законы.
Есть у нас уже слушатели. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, да.
Здравствуйте. Меня зовут Леся или Ася. Я, Виталий, я вам перед вами преклоняюсь. Не знаю, сколько вам лет, что вы такая умница.
Мне много.
Молодой и красивый, я подтверждаю.
Мы не такие умны, как вы. Но я хочу вот что сказать. В прошлый раз я вам звонила насчет поляков, вот этой вот Леха Валенсы. Потом я успокоилась. Примите вот это сообщение, пожалуйста. И вспомнила, что мы кричали лозунги «Мир и свобода». И что вот в Турку хотели идти, а в Турке, это Львовская область, там стояли русские войска, вот Закарпатский фронт какой-то там.
Да-да-да, понятно.
Войск, и мы не пошли. И вот еще скажу, что в Валенсии помогали чехи.
Спасибо. Знаете, это все-таки не та тема нашей программы сейчас. Вот, так что спасибо слушательница. Она нам действительно звонила, когда у нас была программа, посвященная Польше. Хотела просто уточнить свою информацию. И тут, возвращаясь к нашей теме, опять-таки, это, кстати, позволяет нам сказать еще о том, что тоже, вероятно, нужно решать сейчас, да, фактически. Ведь у Украины сейчас есть тот проект, который обсуждал президент Ющенко в Баку и на саммите ГАМ. Это проект нефтепровода Одесса-Брода. И, насколько мы, как раз, когда вы были премьер-министром, принимался вопрос о реверсе и аверсе, да? И вот возникает тут вопрос, действительно ли есть возможность его в нужном направлении развернуть?
Нефтепровод Одесса-Броды или Евразиатский нефтетранспортный коридор, главное его проектное назначение — это создать пути транспортировки, в первую очередь каспийской нефти, в Европу, используя часть транзитных возможностей Украины. В настоящее время проект, по сути, завершен в рамках первой очереди. Это возможность поставок в объемах 10 миллионов тонн нефти в год. Я тогда и сейчас подчеркиваю, что было принято правильное решение в работе этого нефтепровода Одесса-Броды в реверсном режиме. Это дало возможность сохранить в достаточно дееспособном состоянии технологическое оборудование и получать определенные прибыли от транспортировки нефти с помощью, в первую очередь, российских нефтяных компаний. Дальнейшая его судьба будет зависеть, в первую очередь, от того, насколько эффективно будут решаться вопросы наличия сырья для этого нефтепровода. В настоящее время я не вижу особой перспективы в этом контексте. Заинтересованность высказывает Азербайджан, но, на мой взгляд, он высказывает эту заинтересованность как возможность наличия какого-то альтернативного маршрута поставки нефти. Казахстан уже практически определился, его основные маршруты поставки идут через нефтепровод Баку-Джейхан и через российскую территорию, через Балтийскую нефтепроводную систему. Поэтому дальнейшая судьба этого нефтепровода Одесса-Брода под большим вопросом. Но для того, чтобы он доработал в прямом режиме и давал возможность диверсификации поставок энергоносителей, я уверен, здесь опять должна быть четкая согласованная позиция и поиск интересов. Россия, страны-поставщики, Казахстан, Азербайджан, потребители в Европе и Украина-транзитер. Попытка решать эту проблему в обход одной из сторон не даст результата. И нам надо учиться договариваться, искать этот баланс интересов, и тогда можно надеяться на успех.
Я так правильно понимаю, что даже если проводить эти испытания работы в аверсном режиме, то нужно прекратить будет тогда откачку нефти в реверсном?
Конечно, кстати, конечно. И по условиям договора в реверсном режиме партнеры должны как минимум за полгода предупредить о том, что начинается аверсный режим. Но для того, чтобы работать в аверсном режиме, надо иметь в год как минимум 10 миллионов тонн нефти, что пока еще не просматривается.
Ну, вот это вот тоже какая-то такая иллюстрация, да, вот тех энергетических проектов или проектов, о которых очень много говорят, и которые становятся какой-то важной частью политики, а потом оказывается, что есть большие проблемы с экономическим обоснованием. Да. Просто все, о чем мы говорили сегодня в этой программе, оно с этим, к сожалению, так или иначе было связано. Хочу вас поблагодарить, Анатолий Кириллович,
спасибо
за
вам.
Участие
спасибо
в сегодняшней передаче. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был народный депутат Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главные темы выпуска. Газовые маршруты Дмитрия Медведева в Туркменистане. Как сложится энергетический диалог Москвы и Ашхабада. Несколько десятков человек ранены при взрыве на концерте в Минске. Может ли этой трагедии быть политическая подоплека? В Карловых Варах открывается международный кинофестиваль. Какое отражение в его программах нашло 40-летие Пражской весны?
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Имеет ли шансы на успех иски российской оппозиции о пересмотре итогов думских выборов? Об этом говорим с адвокатом Вадимом Прохоровым, представлявшим иск СПС в Верховном суде. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободные информационные.